Глава 26. Поговорить о деле с Саймоном Беришем явилось в некотором смысле катарсисом. Во всех деталях изложив ход расследования, Бруно поделился также и тревогой, которую внушала ему история Робина Салливана. Частично избавившись от негативной энергии, накопившейся за эти дни, он почувствовал, что в состоянии начать все сначала. Им неведомо, что они монстры. Дженко повторял слова Милы Васкис, переданные Беришем, пока ехал по улицам квартала, где рабочие когда-то селились в кирпичных коттеджах, которым вели обсаженные деревьями дорожки. Место, где все друг друга знают, живут в полном согласии, растят детей и мечтают о спокойной жизни. Первый экономический спад в конце 70-х несколько подкосил эти мечты и благие намерения. В ходе последующих изменений, а особенно после промышленного кризиса, люди окончательно утратили иллюзии, и квартал изменился, быстро приобретя облик, который предстал теперь перед частным детективом. Очередное окраинное гетто. Дженко эти места казались знакомыми. Он никогда здесь не бывал, но помнил рисунки, приобщенные к заключению психиатра О.Р.С. «Здесь все началось», — сказал себе Бруно, — «и, возможно, здесь же и закончится». Время шло к полудню, город задыхался под плотным покровом зноя, и Дженко, опустив стекло, оглядывался вокруг. Но картина открывалась унылая. Заброшенные предприятия, всюду свалки мусора, стены, испещренные надписями. Кондоминиумы превратились в общежитие, и, несмотря на жару, по улицам слонялось много народу. Верный признак того, что работы нет, и единственный способ выжить – заняться нелегальной торговлей или пристраститься к бутылке. Квартал уже захерел в пору, когда Робин Салливан был ребенком, не говоря уже о годах, когда здесь жила Саманта Андретти. В самом деле, после исчезновения девочки, ее отец уехал на поиски работы. Бруно не удивился, узнав, что похищенный и похититель происходили из одной среды. Все хищники выбирают для охоты знакомые места. Это в конечном счете закон природы. Детективу Дженко была хорошо знакома склонность людей возвращаться к истокам. Опасные преступники, разыскиваемые полицией половины мира, ловкие мошенники, способные одурачить самую могущественную корпорацию, имели одну и ту же слабость. Никто из них не мог противиться зову родного дома. Многие пережили ужасное детство, не вылезая из исправительных заведений, или же в собственной семье встречали только скандалы и насилие. И все-таки, даже если эти места были им ненавистны, что-то их тянуло туда. Некий ритуал примирения, словно они боялись забыть, кто они такие на самом деле и откуда пришли. Однажды Дженко разыскивал человека, придумавшего хитроумный план, как обокрасть мощную международную компанию и, в конце концов, присвоившего несколько миллионов. Чтобы вернуть награбленное, компания тут же наняла трех разных детективов. У них было меньше суток, чтобы поймать мошенника, перед тем, как он навсегда заметет следы. Как у всякого профессионального плута, его план предусматривал бегство в надежное место, фальшивые документы, ложный след. Пока коллеги преследовали беглеца, строя различные гипотезы, пытаясь вычислить, каким будет его следующий шаг, Дженко изучил его прошлое, те годы, когда этот ловкий аферист промышлял мелкими кражами в своем квартале. По старой фотографии сыщик выяснил, что мальчика растила бабка со стороны отца, давно умершая. Найдя кладбище, где она была похоронена, Бруно стал ждать. Через несколько часов, уже в сумерках, он заметил мужчину в плаще, шляпе и солнечных очках. Он бродил среди надгробных плит в полном одиночестве. Но перед тем, как уйти, незнакомец прошел мимо могилы, за которой наблюдал Дженка, и будто ненароком уронил цветок. Бруно подметил этот жест и разоблачил мошенника. «Воистину, ты можешь оставить родные места, но родные места никогда тебя не оставят. Вот почему, выслеживая кого-либо, Бруно Дженка связывался с друзьями и родственниками разыскиваемого и просил показать семейные альбомы и школьные фотографии. На этих изображениях он всегда находил какую-нибудь деталь, которую ни камуфляж, ни пластическая хирургия не могли скрыть. По этой же самой причине он пошел в Лимб, чтобы заполучить детскую фотографию Робина Салливана. Полицейские охотились за садовником с родимым пятном на лице, который ездит на синем фургоне Форд. Бруно хотел найти мальчишку, который любил играть в футбол. «Он все еще здесь», — говорило шестое чувство. «Если 15 лет назад Робин выбрал родной квартал, чтобы завладеть своей юной пленницей, то уж тем более сейчас это место покажется ему наиболее подходящим, и именно таким, где можно найти укрытие и сообщников. Он знает здесь каждый угол. Ему здесь легко спрятаться». Бруно заверил Бауэра и Делакруа, что не станет гоняться за монстром. Но после посещения Лимба что-то переменилось. Что-то непредвиденное, отдалявшее призрак конца, позволявшее ему все еще чувствовать себя живым. Глубоко укорененный инстинкт хищника. Охотиться на человека труднее всего, а он, как и Робин Салливан, был охотником. Шестое чувство твердило, что последняя правда о Банне где-то здесь, среди облупленных домов и зловонных помоек. «Может быть», — сказал себе Бруно, — «Робин передал мне привет через госпожу Форман, давая знать, что он здесь, близко. Может быть, он и сейчас наблюдает за мной, дожидаясь благоприятного момента, чтобы показаться мне на глаза. Им неведомо, что они монстры». Представляя себе, как он встретится лицом к лицу с противником, Бруно заметил небольшое футбольное поле, точь в точь такое, как на фотографии, где Робин был заснят со своим кудрявым дружком с щербинкой на месте резца. Оно располагалось за церковью, которая, судя по табличке на воротах, была посвящена Божьей благодати. Рядом с домом священника был разбит сад. В нем, под сенью высокой липы, двое качелей и горка. Заметил Дженка и молодого священника. Засучив до локтей рукава рясы, он с помощью гаечного ключа закреплял на горке нижний кусок трубы. Бруно остановил машину и пошел с ним поговорить. «Стало быть, вы здесь выросли», — сказал священник, продолжая прилаживать трубу.
«Столько воды утекло. Мне было 14, когда мы переехали сюда всей семьей», — подтвердил Дженка,
чтобы надуманный предлог, под которым он представился, звучал правдоподобней.
«Приехал вот в город по делам и решил заглянуть в эти края.
Я всегда жил на севере, сюда меня перевели только 2 года назад».
«В самом деле, помню, в 80-е годы здесь был другой священник», — соврал Бруно.
«Отец Эдвард», — уточнил его преемник, с натугой закручивая непослушную гайку. «Он приставился в 2007 году».
«Точно, отец Эдвард», — подтвердил Дженка,
даже сделав скорбную мину.
«Вам довелось познакомиться с ним?»
«К сожалению, нет. Но епископ давая мне назначение, много о нем рассказывал. Отец Эдвард так долго служил в этом приходе, что все в квартале помнят о нем».
Положив гаечный ключ в ящик с инструментами, молодой священник встал и опустил рукава рясы.
«Да, отец Эдвард — легенда здешних мест», — согласился Дженка. «Если он умер в 2007 году, значит, еще служил в то время, когда пропала девочка, о которой говорят по телевидению. Саманта Андретти», — забросил он удочку.
Священник помрачнел.
«Отец Эдвард порадовался бы, узнав, что она жива. Прихожане рассказывали мне, что он всегда в это верил, из-за чего многие считали его сумасшедшим. Представляете? Каждый год, в день ее исчезновения, он служил литургию во здравие и просил всех помолиться, чтобы она вернулась домой».
Молодой священник принялся подбирать с газона жестянки и бумажные пакеты.
«Он до последнего надеялся, что кто-нибудь что-нибудь расскажет на исповеди. Может быть, родственник похитителя, что-то заподозривший, или сообщник.
Я слышал, будто в Ватикане есть тайный архив, где собраны все грехи, которых злодеи покаялись на исповеди»,
— заметил Дженка, чтобы не слишком напирать на интересующую его тему. Священник, усмехнувшись, покачал головой.
«Всякий раз, слыша очередную историю о тайнах Ватикана, я думаю, как легко люди забывают, что Христос завещал своей церкви творить дела милосердия».
«Вы правы»,
— пошел на попятный Бруно, даже сделав вид, будто смутился. Закончив уборку сада, молодой священник выбросил мусор в черный пластиковый контейнер. Тыльной стороной ладони вытер пот со лба и повернулся к Бруно.
«Чем еще я могу помочь вам, господин Дженка?»
«Да, вот еще что. Мне бы хотелось повидать старых друзей, если, конечно, они до сих пор здесь живут».
«Вряд ли смогу быть вам полезен. Как вы уже знаете, я здесь недавно».
«Погодите».
Бруно порылся в кармане.
«Я захватил с собой старую фотографию, на ней два мальчика из нашей футбольной команды. Мы всегда играли вон там, на том поле, позади церкви».
Он вытащил снимок, прихваченный из лимба, и показал его священнику. Тот взял фотографию и внимательно ее изучил.
«Этого с родимым пятном я бы непременно вспомнил, если бы где-то встречал»,
— проговорил он скептически. Дженка был разочарован,
но подумал, что можно было бы найти друга Робина, кудрявого мальчишку с щербинкой на месте резца.
«А насчет второго вы что можете сказать?»
Священник покачал головой.
«Мне очень жаль», —
произнес он, возвращая фотографию. Дженка снова сунул ее в карман.
«Ладно, все равно спасибо».
И он повернулся, чтобы уйти.
«Может, вам стоит заглянуть в часовню?» —
предложил священник в виде утешения.
«Там стоит небольшая витрина с трофеями футбольной команды, и в ней есть другие фотографии».
В зале, через который они прошли, стоял стол для пинг-понга. Воздух был сперт и пахло спортивной обувью. Постеры с портретами футболистов, чемпионов нынешних и прошлых лет, делили стены с изображениями Христа.
«Сейчас сюда приходят одни малыши», — огорчался священник. «Лет в 11-12 они уже идут на улицу, творят безобразие. Хуже всего, что проблемы с законом у подростков начинаются все раньше и раньше, с каждым годом».
Пока священник разглагольствовал, Дженка заприметил витринку с трофеями. Она стояла в коридоре напротив раздвижной двери, на которой висела табличка «Библиотека отца Эдварда Джонстона». Подойдя к витрине, Бруно нагнулся, чтобы лучше рассмотреть фотографии команды, вставленные в рамки и помещенные среди кубков и медалей.
Он искал снимки, относящиеся к 80-м годам. Надеялся, что священник узнает в каком-то из старых товарищей Робина черты взрослого прихожанина, который мог бы сообщить что-то полезное. Сыщик узнал кудрявого приятеля Банни еще без щербинки на месте резца, но, к своему изумлению, так и не нашел среди юных футболистов будущего похитителя Саманты Андретти.
«В этом году мы заняли на соревнованиях последнее место», — посетовал священник за его спиной. «Уж и не знаю, сможем ли на следующий год собрать команду».
«Понимаю», — рассеянно кивнул Дженко, чувствуя, что опять потерпел поражение.
«Вот отец Эдвард, тот умел привлечь мальчишек. У него это, на удивление, здорово получалось», — продолжал священник. «К библиотеке их особенно тянуло».
Последняя фраза изумила Бруно. Каким чудом отцу Эдварду удавалось приохотить мальчишек к чтению? Тут детектив услышал, как священник отодвигает дверь, ведущую в зал, названный именем этого знаменитого предшественника. Дженко обернулся, взглянул. То, что он увидел, приковало его к месту. Библиотека отца Эдварда состояла из одних комиксов. Полка за полкой, битком набитой по всем стенам до самого потолка. Бруно, онемев, приступил к осмотру. Тут были комиксы для всех возрастов. От книжечек, предназначенных для самых маленьких, до тех, которые могли заинтересовать старших.
«Могу себе представить, что и вы в детстве много времени проводили здесь», — заметил священник.
Бруно машинально кивнул, прокручивая в уме полученные данные, пытаясь найти решение. «Священник, которому дети безгранично доверяют. Библиотека комиксов. Кролик Банни. Альбом с порнографическими рисунками. И, наконец, те три дня, на которые Робин Салливан пропал из дома. Никто никогда не узнал, где он был, и он никому не рассказывал, что с ним случилось за то короткое время. Его заразила тьма. Но кто бы поверил ребенку, обвинил он священника. Поэтому Робин молчал».
«Отец Эдвард», — повторял про себя Бруно, пытаясь представить, какие мерзости мог он творить с невинными детишками, прикрываясь сутаной. «Он благодетель, он вне подозрения, он просто святой. А по сути, он тоже был монстром и носил маску». Бруно возненавидел его за то, что он сотворил с 10-летним ребенком много лет назад. «Все верно. Робин не родился монстром, а стал им. Следовательно, то, что вытерпела Саманта Андретти, тоже на совести отца Эдварда».
«Не знаете, у кого еще я мог бы раздобыть сведения о моих друзьях с фотографией?»
— спросил Дженко. Тон его изменился из мягкого, вежливого, стал решительным и бескомпромиссным. Частный детектив должен был во что бы то ни стало отыскать хотя бы одного из друзей Робина.
«Дайте подумать», — сказал молодой священник. «Единственный, кто может что-нибудь об этом знать — Банни».
Услышав имя, Бруно похолодел, медленно повернулся, воззрился на священника.
«Кто?»
«Старый сторож», — объяснил священник. «Он всегда прибирался в церкви. На самом деле его зовут Уильям, а прозвище, наверное, ему дали мальчишки много лет назад. Он целую жизнь здесь. Разве вы его не помните?»
«Да, правда. Запамятовал», — спокойно проговорил Дженко, пытаясь переварить услышанное. «Банни».
«С тех пор, как его забрали в больницу, «Мне приходится все делать самому», — священник улыбнулся. «Вы сами недавно видели, как я работал в саду?»
«Забрали в больницу?»
— переспросил Дженко, неуверенный, что правильно понял.
«Он тяжело болен»,
— подтвердил священник уже без улыбки. Может, по лицу посетителя догадался, что тот взволнован. Дженко устремил на него пристальный взгляд.
«Где обычно жил Банни?»
Священник указал рукой.
«Там, внизу, в каморке рядом с котельной».